точкой кипения были эти выборы, да? Объявленные в сентябре.
Ну да.
Это выборы...
Местные советы и в Госсовет. Продолжать оставаться на государственной службе, когда эта власть более легитимизируется... Вот если до выборов они все были депутатами, избранными по правилам или по законам Украины, правительство было назначено Верховной Радой Автономной Республики Крым по законам Украины, ну, где-то с натяжкой можно было продолжать с ними сосуществовать и с ними работать. Но когда произошли эти выборы, и теперь они более легитимные, я себе просто не мог позволить продолжать работать.
Вы сейчас не работаете нигде, вы на пенсии.
Ну, я бы еще поработал, но не для Российской Федерации. Ну, конечно, я бы нашел какое-то себе применение. Сейчас я просто не хочу этого делать. Это тоже в какой-то степени принципиальная позиция. Более того, мне предлагали должности за пределами Крыма, на территории материковой Украины, я тоже отказался. То есть я не стал уезжать.
Можете рассказать детали вашей отставки? Что вас больше всего потрясло и удивило?
Больше всего поразило, когда проводили совещание, вот как будто ничего не происходит, как будто Украины просто в природе не существует. Крым откуда-то с неба свалился, присоединили его к Российской Федерации, сейчас сюда потекут реки с кисельными берегами, денежные потоки. Без зазрения совести объявляли огромные суммы, там триллионы, миллиарды рублей, которые потекут в Крым, мост построят, аэродромы модернизируют, сельское хозяйство поднимут.
Вы в это верите?
Лично я не верил. Я даже часто давал интервью, в которых говорил о том, что, ну вот, например, Керченский мост. Этот Керченский мост в Украине называли выборный мост. Его во время президентских выборов или во время парламентских выборов какие-то депутатские группы или какие-то политические партии, политические силы всегда использовали, что вот мы придем, мы этот мост построим, у нас будет связь с Россией там, и так далее, для того, чтобы взять крымский электорат. На самом деле построить этот мост нереально, ну из-за каких-то там геологических проблем, которые есть на дне этого пролива. Что касается сельского хозяйства, оказалось, что достаточно перекрыть воду с материковой Украины, и все, что было обещано, в пух и прах разлетелось. Теперь вот совсем недавно Украина дважды отключила по 10-12 часов Крым от электроэнергии. Я думаю, что это просто с воспитательной целью было сказано. Вы, то есть россияне, говорите нам о том, что Крым может существовать без материковой Украины легко, запросто. А вот попробуйте, вот вам маленькая задачка, попробуйте ее решить. Отрубили на 10-12 часов, коллапс в Крыму произошел. Но учитывая, что здесь есть население, которое Украина считает своим, где-то с 29 декабря и по сегодняшний день ни разу свет не отключали нигде. То есть Украина с пониманием относится к этим проблемам, не хочет, чтобы народ терпел какие-то лишения и так далее, но с какой-то вот воспитательной целью, чтобы показать, что зависимость все-таки есть, и вы не можете с нами не договариваться по каким-то вопросам. Два раза просто показали, что эта зависимость реальная, а не какая-то там напускная или надуманная.
Что еще вам запомнилось из общения с новой властью? Это же было непростое решение уйти, потому что вы же, если почувствовали...
Когда я почувствовал, что уже надолго они пришли, это было для меня уже достаточно легкое решение. Мне трудно было выйти на собственное решение гораздо сложнее, чем его осуществить. Честно говоря, я думал, что они все это быстро прекратится. Под влиянием международной общественности и так далее. То есть о санкциях я тогда даже не думал. Думал, что достаточно, если двое-трое мировых лидеров скажут: «Владимир Владимирович, ты не прав», может быть, где-то задний ход.
И поэтому вы пару месяцев находились в этой должности, ожидая, что ситуация изменится.
Да, и находясь в должности уже при новом правительстве, но я не скажу, что я был российским чиновником, потому что у нас был объявлен переходный период до 1 января, и как бы по моральным соображениям хотя бы до 1 января я мог бы доработать. Но когда в сентябре объявили выборы и пошла подготовка к этим выборам, я дал несколько интервью, в которых критиковал существующую в Крыму власть. Даже не критиковал, а говорил о том, что я их не признаю. Давайте я такими категориями, потому что критиковать их за деятельность или бездеятельность, компетентность или некомпетентность, я даже не утруждал себя, потому что я их просто не признавал. Я, находясь в прямом подчинении Аксенову, во всяких интервью говорил, что я не признаю эту власть, я не признаю правительство, которое возглавляет Аксенов, они самозванцы и так далее.
Ну что, прислал ОМОН, что ли?
Нет, он ничего не прислал. Даже наоборот, когда я пришел к нему с заявлением, он мне сказал: «Мир Устоевич, если вы немножко будете держать язык за зубами, то у нас к вам по работе никаких претензий нет, можете продолжать работать». Я говорю: «Ну неужели вы не понимаете, что я из других соображений подаю, не потому что мне трудно работать, или я не справляюсь, или еще что-то. Я просто не хочу стать государственным служащим Российской Федерации. Я не признаю юрисдикцию Российской Федерации в Крыму, и из этих соображений я принял решение уйти».
Впечатление производили сотрудники ФСБ, ведь обычно всегда в такие моменты приходят ФСБшники, консультируют, дают указания, просто знакомятся.
Ну, учитывая, что я был руководителем района, я контактировал только с ФСБшником на уровне района. Он был из Красноярского края. Это был человек, который, и есть он, до сих пор работает, который абсолютно не знает проблем Крыма, абсолютно не знает менталитета крымского. Когда мы с ним первый раз общались, он в шоке был от каких-то там обычных моих рассуждений, что я не признаю юрисдикцию России, что я не признаю правительство Аксенова, что я не признаю решения, которые принимает так называемый Государственный совет, потому что они избирались как Верховная Рада, потом вдруг себя обозвали Госсоветом. После выборов как бы понятно. Они до выборов себя уже начали Госсоветом называть.
Ну, любой был бы в шоке, услышав.
Ну, после этого, после отставки мы с ним тоже два раза, наверное, встречались. Ну, к его чести я хочу сказать, что у меня никаких попыток уговорить, изменить мнение там или каких-то угроз с его стороны просто не было.
Для вас был шок, что вот огромное количество украинских военных изменили присяги украинской и приняли российскую присягу?
Это было вполне предсказуемо. 80% военнослужащих изменили присяги и приняли новую присягу. Примерно столько же работников прокуратуры, все работники милиции и все работники СБУ.
В вашем окружении то же самое, в Бахчисарайском районе?
Ну да. В прокуратуре я знаю лично многих людей, которые уехали на материк работать. Ну, по статистике, 100% СБУшники, 100% менты, 80% работники прокуратуры и 80% военнослужащих приняли новую присягу.
Из вашего окружения, вы же конкретно этих людей знали, вы ожидали, что они уйдут туда?
Более того, в каких-то интервью и в каких-то высказываниях я раньше об этом говорил, что самая большая, и после того, как в Крыму произошло, еще где-то говорил, что точно такая же проблема есть и в других регионах, в Одесской области, в Николаевской области, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской. Вот в этих областях есть точно такая аналогичная проблема. И эти массовые предательства могут повториться в какой-то ситуации. Ну, правда, сейчас имидж России после войны с Украиной немножко падает. Ну, сейчас те же самые люди, которые год назад способны были это сделать, сейчас, может, просто подумают, что этого делать не следует.
А каково жить вот в окружении людей, которые в любой момент переметнутся на ту сторону? Вы же большой начальник, вы общаетесь с этими структурами, вы с ним разговариваете, пьете чай, там, обедаете вместе. Вы на него смотрели как на кого?
Как на настоящего предателя.
Ну а как? Вы менялись в лице, я не знаю, руки не подавали или играли в эту игру?
Ну это трудно объяснить. Мы же каждый день живем в этой обстановке и каждый день с этими людьми общаемся. Например, работники СБУ, которые теперь стали работниками ФСБ, вот Бахчисарайское отделение осталось точно в том же составе, как были раньше. Только один человек добавился, это начальник. Один человек только добавился, а все остальные, даже водители, охранники, я не знаю, там простые сотрудники, замначальника, бывший начальник стал заместителем.
Вы общаетесь с этими людьми?
Ну, в последнее время не очень общаюсь, а пока был при должности, общался, куда деваться.
А сейчас здороваетесь?
Думаю, что поздороваюсь, если увижу. Просто я знаю, что им не должно доверять, как украинское государство не должно было доверять, так и не должно доверять нынешнее. Всех, кто один раз предал, предаст еще. Это есть веками сложившаяся народная мудрость. Предавший единожды предаст еще.
А правда, что в их досье пишут: склонен к измене, к предательству?
Я своими глазами не видел, но очень много об этом говорят.
Что такая запись?
Что в милиции, в отделе кадров, каждому, кто поменял присягу, сделали такую запись.
А были, которые каялись или там подходили к вам, говорили: вот вы знаете, ну поймите, что вот жизнь вот так непроста? Или таких откровений вы не слышали?
слышал, и не один раз. Во-первых, эти откровения начались в тот период, когда они, это вот все происходило. Подготовка к референдуму, начальник милиции, украинский государственный служащий, украинский милиционер приходит ко мне и советуется. Он знает мою позицию, знает, что я вот-вот должен уже уходить, но еще непонятно, надолго ли эти пришли и так далее.
Прощупывал?
Не прощупывал, он просил у меня поддержки. Вот я, говорит, сейчас переприсягну, а потом вдруг произойдет, что вернется Украина, можете ли вы меня поддержать?
Чтобы я вернулся.
Чтобы я еще раз вернулся.
Снова принял присягу украинскую.
Даже такие вот разговоры у нас происходили и не один раз.
Чем они заканчивались?
Они закончились тем, что они приняли благополучно присягу Российской Федерации. Я ее не принял, я ушел с работы. Теперь они остались начальниками. Теперь уже только полиции. А я на пенсии.
Но вы тогда, когда они вот там прощупывали эту ситуацию, просили вашей поддержки, вы что говорили? Я тебя поддержу, я все понимаю, или если ситуация изменится, лучше ко мне не подходи?
Ну, по-разному. Некоторым я говорил, что я знаю твои личные человеческие качества, и я тебя готов поддержать в какой-то ситуации, если это от меня будет зависеть. А в каких-то ситуациях я просто посылал, говорил, что с такими, как ты, я бы и сейчас, и до сих пор бы не работал, если бы это от меня зависело.
Все-таки, видите, у вас индивидуальный подход.
Я отвечаю на ваш вопрос так, как оно было на самом деле. Вот на этот вопрос я ответил так, как на самом деле, потому что иногда я говорил то, что я хочу, даже предполагая, что оно не так будет развиваться.
Но вы это говорили человеку, который склонен к предательству, правда? То есть человеческое.
Ну, в принципе, да.
Есть татарское население, есть отдельные чиновники, да, которые работают в Госсовете и в других структурах. Вот как ваше отношение?
Ну, я тоже считаю, что это люди, которые повели себя некрасиво и неправильно. Например, среди них есть несколько даже членов Меджлиса крымско-татарского народа. Мы во все времена, ну, в предыдущие еще при украинской власти, на высокие должности давали рекомендацию Меджлиса крымско-татарского народа, и сейчас есть несколько человек, которые, вопреки мнению Меджлиса, пошли на те или иные должности. Например, зампредседателя Государственного совета, зампредседателя, председатель комитета по делам национальности, заместитель городского головы в Симферополе. Ну, в некоторых районах есть, например, в Симферопольском районе, в райгосадминистрации заместителем пошел член Меджлиса. Подавляющее большинство крымских татар их считает людьми, которые предали национальную идею, предали крымских татар и пошли работать в оккупационную власть.
Но им что, не подают руки и отворачиваются от них? Они же все равно живут среди татарского населения.
Конечно, есть у них окружение, которое и руки подает, и восхищается ими, и ест, как говорится, с их рук. Но подавляющее большинство их как бы презирает.
Вот есть вице-спикер Госсовета Ремзи Ильяс. Он выходец из Меджлиса, так можно сказать?
Он не просто выходец из Меджлиса. Он более 10 лет был заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. То есть он был заместителем у Мустафы Джемилева.
А что таких людей толкает вот, ну, сменить позицию? Сменить
в данном случае вы уже достаточно хорошо знаете как бы проблемы Крыма и проблемы крымских татар, поэтому можно просто тезисно отвечать. Я думаю, что это амбиции. На Курултае, когда избирали, после того, как Мустафа Джемилев сложил полномочия, избирали председателя, Ремзи Ильясов с небольшим перевесом проиграл Рифату Чубарову. И, видимо, он это не смог перенести, и теперь как-то по-своему решил взять реванш вот таким образом.
То есть речь идет о каких-то личных амбициях?
Только о личных амбициях.
И внутренних комплексах?
Я думаю, что да.
Можно ли назвать Меджлис сегодня той организацией, у которой нет ресурса влияния, она деморализована?
Наверное, можно сказать, что какой-то элемент растерянности присутствует, потому что два лидера Меджлиса выдворены за пределы Крыма, Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров, 5 лет не имеют права въезда в Крым, вообще-то въезда в Российскую Федерацию, но раз фактически юрисдикция России в Крыму тоже, то их в Крым не пускают. Хотя и тот, и другой, и большинство из нас считают по сей день Крым территорией Украины. Когда два лидера отсутствуют, ну, какой-то элемент растерянности присутствует. Сказать деморализован, это будет не совсем правильно, потому что заседания Меджлиса проходят, заявления Меджлиса принимаются достаточно регулярно. Единственное, что мы прекратили делать, раньше мы часто прибегали ко всяким активным действиям, да, к акциям. Проводили митинги, проводили какие-то другие мероприятия для того, чтобы обратить внимание на ту или иную проблему. В последнее время это тоже немножко почти совсем прекратилось в связи с тем, что более сильные репрессии в результате происходит. Например, когда Мустафу Джемилева не пустили в Крым, несколько тысяч крымских татар собралось на так называемой границе около города Армянск. И очень многих людей оштрафовали на довольно большие суммы. И для того, чтобы не подставлять людей, мы просто в последнее время перестали привлекать их на какие-то активные мероприятия.
То есть можно ли говорить, что татары сделали все, что могли, или еще есть какой-то потенциал сопротивления?
Потенциал всегда есть. Есть социальные сети, есть средства массовой информации, есть общественное мнение, которое нужно каким-то образом поддерживать. Никогда нельзя говорить, что уже все сделали. То, что мы могли сделать на момент проведения референдума, на момент проведения выборов, мы их и то, и другое мероприятие игнорировали. Референдум, мы считаем, вообще проводился незаконно. Это как бы основа всего, что происходит дальше. Раз референдум проводился незаконно, значит, все последующие принятые решения, в том числе решение о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации, они тоже являются незаконными действиями. И, закончится это все должно состоянием статус-кво. Более того, наверное, должны быть какие-то контрибуции. Не просто возвращение Крыма и части Луганской и Донецкой областей в состав Украины, но еще и компенсация за нанесенный ущерб.
Вот обыватели простой, да, те, кто не принимает российскую власть, они говорят, что мы вот сидим, следим, как падает цена за баррель нефти, как падает рубль, ждем, когда экономически рухнет Россия и просто отпадет нужда финансировать Крым и забудет про Крым, да, что маловероятно. Но есть другие точки зрения, считают, что западные страны поставят ультиматум и так далее. Но вот у вас, вот лично вы, вот у вас какая тактика и тех людей, которые разделяют вашу точку зрения? Это ожидание или это действие?
Пока получается больше ожидания.
На что вы рассчитываете?
Честно говоря, самые большие надежды, конечно, на те санкции, которые введены странами Европы и Соединенными Штатами Америки в отношении России. Несмотря на то, что Россия очень активно пропагандирует на своей территории, в своих средствах массовой информации, что это чуть ли Америка не завидует России и поэтому вводит санкции, на самом деле весь мир знает, что санкции вводятся из-за аннексии Крыма, из-за вторжения на территорию Украины со стороны Луганской и Донецкой областей. Самая большая надежда на то, что эти санкции реально будут действовать на Российскую Федерацию. И как бы два выхода из этой ситуации. Или Путин и его сторонники должны осознать опасность, которая нависла над Российской Федерацией, и сами должны дать задний ход. Или Российская Федерация рухнет, распадется. Я не знаю, на какое количество, на 10-15 там новых государственных образований, и перестанет, как государство в нынешнем состоянии, перестанет существовать.
Те, кто настроен против России, они мечтают, чтобы Россия отсюда ушла. Но не все хотят опять вернуться под юрисдикцию Киева. По той простой причине, что Киев сейчас в таком состоянии, что на одной части его территории идет война, а с другой стороны очень плачевное экономическое состояние. Да? Как вы ответите либо на вопрос, допустим, вообразим себе, что Россия ушла, и что дальше?
Лично я все-таки стою на позиции, что нам нужно возвратиться под юрисдикцию Украины. Можно на эту тему немножко порассуждать. Украина, которая была до аннексии Крыма и до вторжения России в Украину, и Украина сейчас – это две большие разницы. Надо же понимать, что в Украине самая большая проблема – все 23 года независимости Украины или так называемой независимости Украины, самая большая проблема была влияние Российской Федерации. Всегда. И электорат русский, пророссийский, в достаточно большом количестве был. Даже президентов избирать было его достаточно. Например, выборы Януковича, когда он проиграл Ющенко там, с очень небольшим перевесом. И когда он выиграл у Тимошенко. Это говорит о том, что влияние России на Украину было очень большое. Сейчас, после вот этой войны и после аннексии Крыма, я думаю, очень многие украинцы, которые занимают проукраинскую позицию, они будут вести себя более активно, и это будет уже другое государство. Это будет уже государство европейского стиля, европейского образа мышления, и вообще будет в составе Европейского Союза.
Но вы говорите то, чего пока нет.
То, чего пока нет, но вот вы же сказали, что есть многие люди, которые, рассуждая, говорят, что они бы не хотели возвращаться под юрисдикцию Украины. Ведь это люди, которые не хотят возвращаться в ту прежнюю Украину. Но я вас уверяю, что той прежней Украины уже тоже нет.
Вы не можете не заметить, что никакие реформы явные не проводятся. И мы не слышали от нынешних руководителей Украины, что вот мы начнем экономические реформы, все изменится. Пока как бы такая позиция невнятная.
Но надежда умирает последней. В стране, в которой идет жесточайшая война, как бы серьезное влияние соседнего государства, трудно ожидать каких-то реальных экономических реформ.
Скажите, а почему, на ваш взгляд, вот такой крен в сторону России в Крыму вот существовал до последнего момента и сейчас он есть? Ведь вот такую операцию, которую Россия, Москва провела с Крымом, она же не могла провести со Львовом, с Запорожьем, с Ивано-Франковском, с другими регионами.
Ну, надо признавать и говорить о том, что в Крыму все-таки большинство населения было пророссийски настроено во все времена. Если помните, когда-то у нас был период президентства, был один единственный президент в Крыму, Юрий Мешков, это был 93-94 год. Тогда это должно было произойти, но из-за каких-то активных действий со стороны президента Украины Кравчука, а потом Кучмы, ликвидировали институт президентства, взяли, в общем-то, под серьезный контроль все, и на какое-то время как бы сепаратистские настроения отошли на второй план. Сейчас Россия, выбрав момент, когда, не выбрав, а отработав и сделав Украину очень слабой, просто фактически напала на нее. Ведь если бы Янукович не оказался таким хамом и вором, я думаю, что еще через 2 года половину Украины можно было просто на блюдечке вот так преподнести, и Янукович бы это смог сделать.
В каком смысле?
В смысле, что он перебрал в вопросах воровства бюджетных средств там, и так далее. Ну, вы, наверное, больше, чем я знаете про события вот эти Межигорье. Деньги, которые отправляли во всякие офшорные зоны в другие государства, открывали там счета, огромные средства перегоняли из Украины. То есть Украину фактически обескровили, уничтожили ее армию, уничтожили в прямом смысле. Сократили финансирование, сократили личный состав, финансировали как бы только заработную плату офицерского состава и все. Практически убив Украину, потом они на нее напали. Это делалось не без влияния Российской Федерации, а при прямом ее участии.
Согласитесь, или как вы думаете, если бы Янукович остался бы у власти, если бы он не сбежал бы, а дожил бы до очередных выборов, и такой план развития тоже предполагался? Помните?
Если бы он не раздразнил всю Украину...
Там же шли переговоры, и один из компромиссов заключался в том, что он доведет дело до досрочных выборов, и, возможно, он мог бы принять в них участие, кто знает.
И еще бы и выиграл. И
еще бы выиграл бы. Крым бы не отошел бы к России, или все-таки Крым бы забрала бы Крым? Как?
Вообще, я думаю, что если бы Янукович еще немножко порулил, то есть продолжал бы оставаться президентом, подписал бы вот эти соглашения по Европейскому Союзу, а потом на каком-то этапе обязательно в этой стране должен пройти референдум о поддержке Европейского Союза. И под влиянием России и при активной работе самого Януковича этот референдум бы провалили, потом могло быть еще хуже ситуация. Потому что могли подарить, ну, подарить в кавычках, Российской Федерации не только Крым, но еще несколько областей из восточных регионов.
То есть вы хотите сказать, что мог бы еще быть более худший сценарий?
Я почему-то в этом уверен, что был бы более худший сценарий.
Но это тоже из вопросов...
Просто то, что Янукович отказался подписать, взорвало ситуацию раньше времени. Я думаю, что по большому счету, вот если так геополитически рассуждать, это для Украины даже каким-то плюсом обернется в конечном итоге.
Для вас Мустафа Джамилев остается авторитетом, непререкаемым, как и для большинства татар. Скажите, каково его влияние на ситуацию сейчас в Крыму? Что от него можно ожидать?
Мустафа Джамилев – это лидер крымско-татарского народа, мы его так и называем. несмотря на то, что он сложил полномочия председателя Меджлиса, ну там по возрасту, по здоровью, он очень долго нас уговаривал, чтобы мы приняли эту отставку. Приняли мы ее далеко не с первой попытки, а несколько лет он терзался, в общем-то, этим решением. В конце концов мы приняли, но он остается непререкаемым авторитетом в крымско-татарском народе.
А что вы от него ждете? Вот он депутат Верховной Рады. У вас есть с ним прямой контакт?
Ну, телефонный, да.
Вы говорите по телефону?
Да.
О чем, если не секрет?
Ну, в принципе, обо всем. Даже не думаем о том, что кто-то слушает или еще что-то.
То есть вы хотите сказать, что все, что в голове, то это произносите вслух?
Практически, да.
Ну, а какие темы вы обсуждаете?
Даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Мы просто говорим обо всем. Вот как мы сейчас с вами говорим, так и с ним говорим.
А что от него вы лично ожидаете? Вот он, естественно, въезд ему запрещен. Въезд ему запрещен. Приехать он не может. Вот как, он, миссию, понятно, какую выполняет. Он остается авторитетом и основателем Меджлиса. Не основателем Меджлиса, а руководителем Меджлиса, хоть и в отставке. Что он может сделать?
Просто некоторые его рекомендации в Крыму на каком-то этапе были невыполнимы. Он все время говорил, что нам нужно постараться не получать российские паспорта. Нам нужно постараться занимать более радикальную позицию по всем вопросам, которые касаются присутствия Российской Федерации. То есть не признавать.
Не послушали?
Ну, по большому счету не послушали, потому что есть реальные вещи, которые диктует повседневная жизнь.
Он смирился с этим?
Он смирился, конечно. Ну, очень часто проскальзывает, что вот вы меня не слушаетесь.
И вы тоже по этому поводу получаете?
Ну, конечно. Бывает и так, что мы ему пытаемся объяснять реальную ситуацию в Крыму. Потому что вот есть два момента, да, в этих рассуждениях. С одной стороны, мы должны продолжать оставаться в Крыму, а с другой стороны, мы должны не принимать оккупационную власть. В меру своих возможностей мы ее не принимаем. Но есть некоторые вещи, которые обойти не получается. И вот в этих вопросах нам часто приходится объясняться со своим лидером, почему у нас часть населения или большая часть населения поступает именно так, и не в состоянии или невозможно это организовать, чтобы все происходило так, как думает Мустафа Джемилев. Хотя вот по большому счету он прав.
То есть он хотел бы, чтобы все 300 тысяч татар, да, проживают сейчас?
Да.
Все 300 тысяч не получили российские паспорта. Это было его директивное указание.
Если вы его знаете лично, вы бы такой вопрос не задали. Он человек, который указания не дает.
Ну, по крайней мере, ему хотелось.
Это было его мнение, да.
Он сказал, он высказал мнение вслух, что было бы хорошо, если бы 300 тысяч татар остались бы гражданами Украины. Правильно?
Да, не получали бы российские паспорта.
И не участвовали бы в политической жизни нового Крыма.
Ну, вообще-то, это его позиция неизменная.
Ну, естественно, его люди не послушали, потому что людям где надо жить, детей устраивать в школу, в детский сад, кушать, зарабатывать.
Ну, вот, я, живя в Крыму, этих людей не осуждаю.
А как люди к нему относятся, несмотря на то, что есть вот эти противоречия?
Ну, по большому счету, это не противоречие, это просто элементы приспособления к новым реалиям. Это у нас есть выборный представительный орган, который принимает соответствующие заявления, и мы знаем, что подавляющая часть населения его, эту структуру поддерживает. Это Меджлис крымско-татарского народа. И если бы не было достаточного влияния у Меджлиса на народ, то не было бы необходимости у новой власти создавать какие-то новые структуры, в какой-то степени, по их мнению, которые должны подменить Меджлис.
Как власть минимум, удалось соединить, создать такую структуру, альтернативу Меджлису?
Ну, структуры, даже две такие структуры создали, которые еще и конкурируют между собой. Это КРМБРЛГ, Крымское единство, которое возглавляет Неметуллаев. И второе общественное движение «Крым», которое возглавляет Ильясов.
Сколько эти... Власть с кем сейчас больше контактирует? С теми...
Власть способствовала созданию обоих структур. Просто раньше создали КРМБРЛГ, потом у них немножко поменялось... Ну, видимо, консультанты приняли немножко другое стратегическое решение. Вначале было желание просто создать альтернативу Меджлису.
Чтобы расколоть.
Для того, чтобы расколоть народ. И для того, чтобы была картинка, что вот среди крымских татар есть те, которые поддерживают Российскую Федерацию. Они и раньше поддерживали, просто они были в меньшинстве, но теперь их голос услышан, ну и так далее. Потом у них поняв, что заходят в тупик, никакой альтернативы не получается, и народ расколоть не удается, а наоборот, народ объединяется вокруг своего представительного органа, решили пойти по другому пути. Теперь под руководством Ремзи Ильясова создали общественное движение «Крым», в которое вошли практически все, кто не прислушался к Меджлису в вопросе игнорирования выборов. Там депутаты разных уровней. Там сельского совета, городских советов, госсовета, чиновники разного масштаба, можно сказать, все, кто работает в государственных структурах, их просто свозят в один зал, делают большую картинку, вот там 300-400 человек собираются в одном зале. На самом деле мы-то их всех знаем в лицо. Для другой публики, в том числе для Кремля, это хорошая картинка получается.
А для татар?
А для татар как красная тряпка.
То есть это какая, татары понимают, что это игра, или они думают, что вот эти две...
Я думаю, что больше 90% понимают.
То есть, они же видят, все-таки эти структуры поддерживаются властью, то есть с ними имеют контакты, через них можно делать карьеру, это есть некая социальная лестница или нет?
Конечно, да. И есть такие, которые на это клюют.
Это много их?
Я не могу точно сказать, какое количество, но я думаю, что не более 10%.
Но власть выигрывает на этом этапе, московская?
В привлечении крымско-татарского электората она не выигрывает.
Она
проигрывает.
А в чем выигрывает?
Пока ни в чем она не выигрывает, потому что то, что они запланировали, пока не получается. Теперь у них пошла игра немножко по-другому. Теперь Ремзи Ильясов говорит, что он не выходит из Меджлиса, что он член Меджлиса, и что нужно провести новый курултай, что лидера Меджлиса на месте нету, он находится за пределами.
Вы имеете в виду Чубарова, да, Руфат Чубарова?
Да, Чубарова имею в виду, да. Что председатель Меджлиса находится за пределами Крыма, нужно выбрать нового председателя, или в крайнем случае его, Ремзи Ильясова, дать ему статус заместителя и сделать его исполняющим обязанности. То есть вбрасываются такие косточки, которые народ пока тоже не принимает. Потому что каждый этот вброс сопровождается каким-то социальным взрывом против Ремзи Ильясова.
Есть Меджлис, есть две эти вновь созданные структуры. Да? Между этими группами есть контакт?
Контакт в каком смысле?
Меджлис есть в том виде, в каком вы говорили. Он в таком немножко деморализованном состоянии. Власть с ним контактирует, с Меджлисом, или уже напрочь она его...
Напрочь, в последнее время не контактирует.
Власть контактирует с вот этими... двумя структурами, которые она создала, вообще.
Фактически власть контактирует с одной структурой, теперь уже вот с этой последней, которая называется Крым.
Сегодня Меджлис – это не участник переговоров, никаких.
По необходимости, по предварительной договоренности, руководители Меджлиса встречаются с кем бы то ни было, хоть с руководителями Госсовета, хоть с руководителями Совета Министров. Такие контакты происходят, но... Как вам сказать? По конкретным вопросам. Где-то нарушение прав, где-то необходимо решить какой-то конкретный вопрос. То есть сказать, что вот напрочь нет никаких контактов, это будет неправда.
Что хотят татары от этой власти? Я имею в виду вообще, вот если не брать конкретно московскую власть. Татары хотят на равных участвовать в политической жизни Крыма, да? Без учета их происхождения. Или все-таки какие-то опции для... татарского населения должны быть в структурах Госсовета, парламента, исполнительной власти?
Я немножко неожиданный ответ дам на этот поставленный вопрос. Мы вообще не хотели бы, чтобы эти структуры были у власти в Крыму. Власть в Крыму должна вернуться обратно в Украину. То есть в Крыму должна быть украинская юрисдикция. И мы ничего не хотим от этой власти в смысле представительства в ней.
А если будет украинская, то тогда на равных?
Тогда начнутся вновь переговорные процессы, тем более, что за несколько дней до референдума, если кто-то вам, наверное, рассказывал, референдум был 16 марта, 11 марта при участии президента Татарстана Рустама Миниханова Верховная Рада Автономной Республики Крым, она еще тогда так называлась, приняла очень интересный документ, в котором говорилось о представительстве крымских татар в количестве 20% депутатского состава и примерно во всех структурах власти присутствие в количестве 20%. То есть это, если бы по этому пути пошли, наверное, в Крыму было бы все нормально и стабильность и все такое, но пошли прямо наоборот. Провели референдум, приняли решение о присоединении к Российской Федерации.
И забыли про свои обязательства.
А эти обязательства теперь уже никакой роли не играют, потому что мы в этой структуре участвовать не должны.
Но это вы не должны, а господин Ремзи Ильясов и его сторонники участвуют.
Ну, такие были люди во все времена. Если историю национального движения вспомните, в советские времена были люди, которые писали письма, подписывали их с осуждением активистов национального движения, с осуждением того, что люди стремились вернуться в Крым и так далее. Во все времена национального движения всегда среди крымских татар находили так называемых хороших татар, и которых использовали против национального движения. Сейчас настала очередь Ремзи Ильясова и таких, как он. Потом, вот я живу в микрорайоне, где со всех сторон меня окружают не крымские татары. Русские, украинцы там. Они в этот активный период все повесили триколоры, да, флажочки в машину. Ну, где-то за пару недель до Нового года потихоньку, смотрю, у всех исчезло. Цены растут, свет отключают, по заработным платам пошли какие-то проблемки, автобусные сообщения закрыли, поезда ходить перестали. Видимо, вот какой-то, это еще не открытый протест, но где-то на подсознательном, на эмоциональном уровне уже какие-то процессы начинаются в Крыму тоже.
Я слышал, что в некоторых домах, когда газ, свет, люди кричали «Слава Украине!». Слышали об этом?
Ну, сам такой.
То есть вы тоже так кричали?
Я на самом деле не кричал, просто я был удивлен в новогоднюю ночь, когда в Бахчисарае салютов в час ночи, то есть по киевскому времени, было не меньше, чем в 12 по московскому времени. В частном секторе, где население примерно пополам, было гораздо больше в час ночи, чем, вернее, гораздо больше по киевскому времени, чем по московскому.
Это был такой своеобразный протест.
Это был такой своеобразный протест.